Хорошо, спасибо вам большое. И такой разнообразный интерес. Приятно, что он и личный, и профессиональный. Давайте попробуем тогда так в тему погрузиться. Ты начнешь.
Да, я немножко сначала скажу о каких-то вот там. У нас будет не такая небольшая теоретизирующая часть, вот для того, чтобы, ну, какие-то ориентиры нарисовать. Понятное дело, что и в гештальт подходит достаточно много литературы, которая рассматривает вопросы работы с гореванием. Но вот когда мы готовили эту мастерскую, как бы мы как раз сосредоточились на том опыте, который связан с потерей близких, ну там близких людей, животных и так далее, именно вот уходом. Безусловно, это очень напоминает опыт, который мы называем, и вы называете опытом утраты. Вот, и он хронологически, концептуально, идеологически очень похож. Вот, и он отчасти похож и на опыт травмы. Вот, но когда мы говорим о горевании, мы все-таки очерчиваем ситуации, в рамках которых есть потеря, ну, вот, какого-то живого человека. Вот мы сосредотачиваемся на этом, хотя думаем, что эти... Но тот взгляд, который мы предлагаем, он может использоваться и будет приемлемым и при рассмотрении других ситуаций. Итак, с чем мы встречаемся, когда мы встречаемся с опытом горевания? Мы встречаемся с тремя вещами. И эти три вещи, они как, ну, нам важны для понимания, так они важны нам, как терапевтам, для построения терапевтической работы. Первая вещь, с которой мы встречаемся, это неожиданность. Когда мы встречаемся с опытом горевания, то само страдание вот этим фактом неожиданности ухода, оно как бы усиливается. Когда вот есть такое понятие, как опережающее горе, оно часто, кстати, бывает в работе с пациентами с тяжелыми диагнозами или в ситуации длительного ухода. Да? Когда еще человек жив, он еще присутствует, но понятен исход этой истории, понятен конец. И случаются такие переживания, которые как бы подготавливают нас к опыту горевания. Они называются опережающее горе. Это вот момент тяжелой болезни до момента смерти. Да? Вот ситуация опережающего горя, она, конечно, острое горе некоторым образом облегчает. Да, тогда фаза острого горя проходит не так интенсивно. Но сам этот фактор неожиданности, он очень существенный, и обычно страдания имеют тенденцию уменьшаться, когда проходит какое-то время. Это все знают, да, это у нас даже в языке зашито. Да, когда ты говоришь с человеком, который переживает утрату, один из первых вопросов, который вы задаете, когда? Когда? И опираясь на это «когда», вы апеллируете к тому, что вот в какой фазе сейчас своей работы находится человек. Вот год еще только начался, да, и мы знаем, что традиционно, но в нашей культуре, горевание хронологически привязано к условиям не календарного года, да, а хронологического года. Да. В этом есть специальный смысл. Смысл такой, что важно, чтобы все события, которые происходили вместе с этим человеком, прошли теперь без него, и появилось новое осмысление этих событий. Итак, первый фактор, на который мы обращаем внимание в этой ситуации, этот фактор неожиданности и наша работа с ним. Да, то есть из этого вытекает, ну, в плане там работы, конечно, нам нужно у клиентов уточнять, была ли эта смерть ожидаема или произошла внезапно, догадывались вы или не догадывались о болезни человека, как это обставлено было в семье или не было обставлено, велись ли с ушедшим разговоры или не велись. Ну, то есть, да, вот работа, которая устроена вокруг.
А вот еще важная часть, связанная с событиями. Я думаю, что вот вы можете к своему опыту тоже, как бы вот так, люди, все взрослые уже, как бы обратиться, что когда мы теряем кого-то близкого, мы потом же вспоминаем, например, не только его какие-то праздники, например, там день рождения, именины, а мы вот, например, собираемся за своим собственным столом, свой собственный день рождения. И первый год действительно для нас это место очень пусто. Нету того близкого, который был. Или вот мама, которая потеряла своего мужа, она вот рассказывала, как она ведет ребенка в школу. И как она переживает, что раньше они шли вместе, а сейчас я веду вот этот первый год ребенка в школу, и нет вот этого папой, который рядом, который со мной.
Сам путь.
Да, и вот это, конечно, тоже острые состояния. И часто мы их не замечаем в терапии, и часто бывает, человек их вытесняет и не очень замечает. Но может прийти на сессию и быть в очень тяжелом состоянии. А потом вы про него говорите, и выясняется, что, оказывается, было радостное событие, был праздник, да, было собственное день рождения. А почему так плохо? И тогда мы понимаем, почему. Так что это наш способ тоже сориентироваться на способ заметить и понять. Вот в первый год особенно, это явно.
И тогда ты плавно перешел к второму важному обстоятельству. Мы тоже с ним, ну, внимательно очень обращаемся, что страдание усиливается потерей привычных ритуалов. Вот второй такой важный компонент, который формирует горевание. Мы лишаемся привычных ритуалов, которые нас связывали. Да, если это партнер, то это те партнеры, которые связывали нас с опытом нашей совместной жизни. Если это родители, да, то это какой-то опыт там, воспоминаний, да, это уход людей, которые помнят вас таким, каким вы себя не помнили. Сила привычки, вообще она нам дана для того, чтобы вот понять, что гештальт-терапевта их хлебом не корми, дать попробовать какой-то новизны. Вот. Но тут вот какая-то другая сторона этого вопроса. Вот, нам привычки и какая-то стабильность и ритуальность, они нам очень нужны. Это какая-то такая фоновая часть нашей жизни, которая составляет основу. Да, вот вы утром, наверняка вы знаете эти банальные вещи. Вот вы утром вышли, и, не знаю, вот у меня близки примеры с подростками, я их буду приводить. Вот ты вышел и попросил там твою чашку, из которой ты пьешь утром кофе, если будет трогать, помыть. Ты вышел, и чашка не помыта. И уже тогда пить кофе с удовольствием получится очень вряд ли. И, конечно, вот этот взрыв утраты, он гораздо более существенный, если это не просто предмет, а если это тот человек, с которым у тебя целый какой-то большой кусок жизни связывает, да, то и вот исчезновение его из жизни, оно тоже формирует такую специфическую пустоту, да, и люди, часто переживая горе, они, у них есть даже такое описание: я хожу по квартире, не могу найти себе места. Я не то, что не могу себе найти место, я не могу обнаружить другого, с кем я раньше ощущал свое место, это немножко другой опыт, да. И поэтому, там, ну так, на секунду забегая вперед, да, мы в этом месте помогаем клиенту восстанавливать некую ритуальность, новую ритуальность его жизни, да, так активируем его персоналити, да. Вот это как такое специфическое направление работы, связанное с восстановлением ритуальности.
Это вот как пожилая клиентка потеряла в возрасте 70 лет мужа. И она вот ходила когда на терапию, терапевт ей предложила ритуал, которого у него не было. Очень долго его потом поддерживала, где-то в течение года. Она ее предложила, чтобы она ей писала утром. Писала ей «Привет». А та ее спрашивала, как дела? Вот, и та ей отвечала, там, проснулась. Все. Это были минимальные пару фраз. Но это то, что раньше делал муж.
Супруг.
И вот этот переходный объект, вот этот терапевт, который стал в этот момент поддержкой этого ритуального действия, стал такой поддержкой, которая очень сильно помогала. Вот. И в этом плане, вот потом я вот эту женщину видел и с ней уже потом беседовал, и то, что у нее сохранилось воспоминание о том, что дальше она может сама вот делать и писать это своим детям. Потому что до этого она не переживала себя как инициатора, как активного того, кто может делать. Но этот ритуал, его поддержка позволила ей потом связаться с другими. Потому что вот ритуал – это то, что помогает нам быть связанным с кем-то, да, быть связанным каким-то путем, где мы ожидаем, что будет заведомо известный результат. И это, мне кажется, вот важно. Важно вот эти ритуалы как-то постараться их как пронести, трансформировать их как-то.
И третий такой аспект или третий фактор, которым мы встречаемся в горе, это, конечно, опыт... Это опыт переживания самого страдания. Мы когда говорим там, или слышим, или читаем, он горюет прямо в нашем сознании одновременно, а через это слово мы оказываемся в размышлениях о том, что человек делает какую-то очень сложную работу, сопряженную с большой душевной болью. И наше восприятие, оно устроено таким образом, что мы стараемся интенсивной душевной боли избежать. И когда мы думаем о горевании, то мы неизбежно думаем о том, что нашей душе придется делать какую-то очень сложную, иногда плохо переносимую, иногда просто трудную работу. Вот если бы мы, помните эту, а может быть не помните, тогда скажу, вот если мы посмотрим на то, что такое горе, глядя на этот опыт через уровни неврозов по Пёрсу, помните, там уровень масок, фобический, внутренний взрыв, внешний взрыв и там, да, там реорганизация опыта, то опыт горевания – это опыт внутреннего взрыва. Это такой интенсивности переживания, что они, минуя все предыдущие как бы стадии, попадают вот прям в зону очень глубинного страдания. И когда мы подбираемся к этому опыту, или когда мы на пороге этого опыта, конечно, мы испытываем очень смешанные чувства и тоже как будто ну, некое такое естественным образом торможение, как ну, если нам сейчас нужно войти в очень холодную воду.
Хорошо, тогда, может быть, какой-то кусочек дальше вот я скажу. Наверное, стоит сказать, что мы вообще вот воспринимаем мир через проекции. Я думаю, вам это всем известно. Вот хороший был пример у Данилы. Вот в лекции, когда он говорил, что наше сознание, оно вот как бы обнимает, да, обволакивает как-то вот предметы. Да, то есть мы смотрим вот на предметы и достраиваем то, что у него сзади, хотя мы это не видим. И, в общем-то, так устроена наша психическая реальность относительно людей. И очень важно вот этот феномен сейчас, как вот он разрушается, когда наступает какая-то утрата. Вот, то есть когда мы сталкиваемся с утратой близкого человека, мы на время как раз утрачиваем вот эту способность проецировать. У нас как будто появляется какой-то такой зазор, куда нам нечего разместить. Был человек, и теперь его нету. И в это место непонятно, что положить. То, что мы планировали в будущем, уже не спроецируешь. Прошлое часто абсолютно недоступно в момент острого переживания. И мы часто сталкиваемся вот с какой-то такой пустотой, которая и пугает тем, что проекция недоступна. И вы знаете же, что вот, например, если человек может спроецировать на того, кто погиб, какую-то злость, да, что найти в нем какие-то злобные качества, что часто это помогает человеку отойти от болезненности утраты. Мама, потерявшая сына, который катался на коньках и попал под лед, первое время, после того, как шок прошел, очень сильно на него злилась. Звонила в службу поддержки там, доверия, и то, что ее были первые ее реакции, это вообще, да как же он смог вообще? Я же говорила ему не надо. Вот. И вот эта проекция на сына, то, что сейчас вот он такой негодник, и как он мог это сделать, она, безусловно, помогала не встретиться вот с этой утратой. А когда у нас этих проекций практически нет, мы сталкиваемся с местом такой пустоты.
Ну или, например, да. Месть врачам.
Да, но это тоже замена
да,
такая.
Да, да, так вот. Или, например, угу. Да, такое преследование врачей, как тех, кто там сделал не все для того, чтобы спасти близкого, да, как вот вовне размещенное вот такое действие. Угу. Месть – это же внутренняя работа, это же внешнее действие, это же внутреннее.
Да. И вот когда мы не можем как-то хорошо что-то проецировать, то, естественно, как психотерапевт, мы понимаем, что мы не можем остаться и сами незадействованными как-то, мы не можем стать... не измениться тоже. И часто мы замечаем, что у человека в момент сильных утрат очень сильно меняется идентичность. Кто он? На вопрос, кто я, сейчас очень сложно ответить. Вот я не знаю, вот если у вас был такой опыт вот потери, например, родителя, И когда родителей нету, ведь очень сложно в какой-то момент сказать «я сын». Ведь нету сейчас этой мамы, да, или папы. Вот. Ты сталкиваешься с тем, что тебе вдруг невозможно себя с кем-то соотнести с важным. А если тебе это удается, ты можешь попасть в какое-то очень болезненное состояние. И вот этот перелом вот этой идентичности как раз, ее изменение тоже захватывает нас в момент утраты. Мы потерялись, мы не знаем, какие мы, и нам сложно тогда познать и себя, и другого. И вот это место, которое часто нам приходится в терапии восстанавливать и тоже замечать его, что вот человек часто растерян, растерян в том, кто он и какой он. Есть несколько способов, как мы вот проскакиваем вот эту пустоту, эту невозможность проекции. Мы либо начинаем очень сильно ускоряться, вам, наверное, это знакомо, что вдруг появляется какое-то грандиозное количество дел, которые надо сделать. Надо немедленно поставить памятник, немедленно поставить оградку, взять на это кредит. Вот, появляются какие-то дела по работе. То есть ты вообще несешься. Либо другой момент. Мы начинаем постоянно чувствовать себя засыпающими, такими сонными. Мы обездвижены, нам никуда не хочется. У нас очень заторможенные реакции. То есть происходит вообще такая потеря витализации. И это тоже то, что нам в какой-то момент помогает, а потом может стать проблемой, связанной с чувством, переживанием горя. И вот эти два способа, они могут быть как бы у каждого свой, но могут переключаться. Человек может быть то находиться в очень активном состоянии, то становиться наоборот очень пассивным. Да. Сейчас мы вот про это поговорим, как это устроено. Что еще нам важно, что... Может быть, вы тоже с этим сталкивались, с клиентами или в себе. Мы можем попасть в такое меланхолическое состояние, когда человек ходит, и он уже прошел год, два, а он все вспоминает вот эту свою утрату, он грустит, он переживает, и у вас есть ощущение, что как будто он ее так... немножко даже искусственно все время достает везде.
Ну, или длит.
Да, и он как-то ее длит, продолжает, он постоянно как бы в ней себя как бы размещает, он как будто даже не ищет новых путей выйти из нее. И вот это меланхолическое состояние, это, конечно, тоже одна из таких защит, которую человек начинает себя постоянно удерживать. Вот... У Хичкока есть такой фильм «Головокружение». Кто-то вот смотрел его?
Там, «Вертиго» такой... называется.
Да, «Вертиго», «Головокружение». Там вот история про мужчину, который устраивается на работу к своему другу, увлекается его женой, вот, и она его захватывает своей необычностью. Вот, и потом она поднимается на такую большую, как сказать... часовню, вот, и сбрасывается. Вот, и он свидетель вот этого ее самоубийства. И дальше мы видим, как он, находясь вот в этом состоянии утраты, и все время его переживая, каждый раз переживая, не находит ничего лучше, как вдруг встретив где-то там в магазинчике женщину, очень похожую на ту, которую он утратил, с ней познакомиться и дальше сделать из нее... объект утраты. Он начинает ее одевать так же, как одевалась умершая. Он начинает предлагать ей так же говорить. Он очень злится, когда она какие-то манеры использует не те, которые он ей сказал. То есть он старается восстановить вот эту свою потерю и жить с ней. И вот эта меланхолическая реакция, она часто становится препятствием. Вам, наверное, знакомо, что если вы теряли кого-то вот близкого, что ведь хочется часто найти похожего. Если это какие-то еще очень были отношения, в которых это было, как Галя говорила, неожиданно, это что-то было ценно, мы прям цепляемся за качество человека, которого мы утратили в других. И исподволь начинаем их тоже развивать в этом человеке, создавая такого клона. И вот нам тоже приходится замечать в терапии как незамеченную утрату, когда клиент, по которому приходит к вам, он находится в этом меланхолическом состоянии, и он ищет бесконечного повторения, выбирая себе похожих партнеров, находясь в тех же самых ситуациях, и бесконечно как-то вот эту меланхолию продолжая. Мне можно дальше прийти? Ага. Опять надо плеер.
Давай, сделай опять плей. Мы на еще такой маленький кусочек про то, как через разные как бы, ну, аспекты личностного опыта может выглядеть вот это, ну, запрятывание горя. Вот если мы посмотрим на то, какой опыт будет реализовать клиент с такими, ну, зависимыми чертами, то мы увидим на самом деле, правда, два вот этих полюса. Один полюс такой будет связан с реализацией действий по гиперактивации, по такой сверхнормальности, а второй полюс действий связан с заторможенностью. Ну, то есть, да, в этом опыте потеря имеет тенденцию там быть незамеченной за счет усиления страдания того, кто рядом. Вот я сейчас, когда думала про этот кусочек, вспомнила, у меня вот в опыте есть такая клиентка многолетняя. Она пришла в терапию после потери мужа в молодом возрасте от инфаркта, он в районе 40 лет, 42 года. У него умер муж очень внезапно. Единственный брак, единственный ребенок. Она такая, правда, такая очень зависимая. Она решила, что надо о сыне, который остался, конечно, один, очень хорошо заботиться. Ну вот прям шаг влево, шаг вправо, попытка к бегству. Прыжок на месте, провокация. И она о нем очень хорошо заботится. Он и институт закончил, и диссертацию написал. Вот только никак не женится, и она очень активно ищет ему хорошую девочку.
Только еще девочки не находятся.
Да, очень активно ищет хорошую девочку, вот, и везде ходит с ним на свидание. Вот, и понятно, что шансов у нее как бы отделиться у него совсем немного. Но зато ее вот этот вот, но зато ее опыт заботы
размещен в нем.
Размещен в нем. И в этом смысле ее какая-то, и с ней очень сложно. В тот момент, когда мы, там она несколько раз заходила в терапию, как только мы начинаем, это была очень специфическая терапия, 3-4 сессии она уходит. Ну что, о чем мы говорим на четвертой сессии? Ну, мне, конечно, хочется ей предложить поговорить об опыте утраты мужа. И это становится совершенно невозможным. Она уходит, потом опять возвращается, говорит, я бы все-таки хотела про сына. Вот, а я бы все-таки хотела про мужа. И не получается. Вот никак не получается.
Вот мне кажется, что ты описываешь, как раз мы часто это обнаруживаем, что опыт сепарации детей, он часто связан не только с личным опытом проживания сепарации, ухода, а он еще связан с опытом потери. И эта потеря может быть, вот как ты говоришь, супруга, но это может быть опыт потери родителя.
И тогда быть,
это, да, это, эта тема все время нас заставляет как раз вот охватывать еще какие-то круги, иначе если мы фиксируемся просто на сепарации ребенка, мы часто никуда не продвигаемся. Мы там застреваем очень сильно. Это проективная вещь. Это то, что помогает как раз не сдвинуться дальше, не обнаружить вот эту утрату.
И тогда мы видим, и вот еще если в другую сторону, да, вот вторая часть тезиса, что ведь человек сам может, будучи так наделен или живя в таком зависимом поле опыта, он может наоборот создавать ситуацию, в котором о нем должны заботиться. Например, да, там взрослая пара, один из партнеров, к сожалению, уходит, дети живут отдельно, и, например, женщина, да, женщина осталась. И такие женщины, например, начинают усиленно болеть. Да, вот партнер умер, и усиленное такое страдание, какой-то просто всплеск соматических заболеваний, реальных или не очень реальных, как опыт создать, вот не делая свою работу, создать такой фокус внимания на себе для того, чтобы проскочить вот эту сложную работу. Окей, следующий там кусочек. Как может быть устроен нарциссический особенности? Костя частично про это говорил. Вот что, да, что, ну, понятно, что у нарциссически организованных клиентов, у них энергии, как правило, побольше. Вот, и поэтому часто вот опыт незамеченности, ну, то есть незамеченность формируется как такая гиперактивация. Люди вот множат огромное количество проектов, меняют жилье, строят дома, формируют новые отношения. Вот, и это такой и часто пугающий внешний вариант, потому что люди говорят, он полгода назад потерял отца, почему новый проект? Почему он уже работает? И это вызывает в нас страх и даже некоторую оторопь. Да, мы пугаемся такой гиперактивации. Мы говорим, почему, зачем, главное, почему так быстро? Есть вторая часть, такая, наоборот, такая более депрессивная, она тоже такая хитрая, потому что, с одной стороны, вроде как бы опыт переживания депрессии, он ближе к опыту переживания горя. Но ведь депрессия тоже может быть так хитро устроена, когда ведь депрессия очень человека от других отдаляет. Человек в депрессии аутизирован, и как будто тогда он как бы аутизирован больше, чем нужно для того, чтобы иметь возможность сделать эту работу. Тут вот депрессивный опыт тоже, по сути, не является таким опытом для выхода из депрессии, ну, для выхода на работу
с горем. Ну, просто в терапии часто при работе с нарциссическим таким способом контакта мы больше всего же замечаем, что когда человек начинает обращать эти чувства и называть их нам, он не просто говорит, да, я, наверное, должен горевать, там, или да, я горюю. А когда он смотрит о нас и говорит нам сейчас, я сейчас горюю. Мне сейчас, может быть, правда, сложно вам это сказать. Мне это непривычно. Вот. Именно тогда за счет вот этого обнаружения другого и контакта с ним мы как раз и говорим, что разрушается вот эта способность быть все время в изоляции и выйти как раз вот на эту границу контакта. И тогда очень важно замечать, что названные переживания как раз при работе с нарциссическим способом это не всегда прожитые переживания. И тогда очень важна вот эта чувствительность терапевта, как я затронут этим. Потому что если вы не затрагиваетесь, то, скорее всего, либо у вас у самих есть какая-то часть блокировки, либо клиент в этот момент, он скорее больше формальным находится называние, и вы не чувствуете вот этого резонанса, не чувствуете изменения, собственно. Потому что при работе с зависимым клиентом вы скорее будете избыточно много чего чувствовать. А вот все, что можно.
Я вот вспомнила о клиентскую ситуацию. У меня была клиентка, она пришла с такой депрессией после увольнения с очень высокого поста. И когда мы стали заниматься историей, исследованием, оказалось, что она очень рано стала сиротой, в 6 лет. У нее с интервалом в 3 месяца погибли родители. Сначала отец, потом мама. И воспитала ее бабушка. Бабушка была крепка, тверда, и бабушка, безусловно, большая молодец. Но когда вот она потеряла, и она очень много сделала для того, чтобы вот добиться вот этого статуса, в котором она оказалась. Она замужем, у нее дети и так далее. И вот потеряв этот пост, она попала в очень глубокую, такую тяжелую депрессию, очень неведомую для себя, в какой-то новый опыт, очень неведомый для себя, в котором она не знала, что делать. И все время, когда мы там, конечно, мы сделали эту работу, но когда я все время предлагала вот подумать, может быть, что-то объединяет вот ее опыт, вот этого сейчас разрушения ее ожиданий с опытом потери родителей, она так смотрела на меня очень удивленно и говорила, Галина, это мне было 6 лет, я сейчас взрослая женщина, вы предлагаете мне про это говорить, я чувствую себя немножко ненормальной. Вот, и это такое, мне кажется, очень точное вот описание того, что делают клиенты нарциссически организованные, когда вы предлагаете им исследование такого давнишнего опыта горевания. Вы так чувствуете, со мной что-то не то, да? Вот я что-то очень неадекватное сейчас в терапии предлагаю. Угу. Вот, потому что, конечно, выход, какая-то активация и такая энергетизация.
Совместное проживание.
Конечно, она лежала через эту работу. И еще один способ, да, еще одна часть, через которую мы можем смотреть на опыт горевания, это через шизоидные особенности. И тут тоже у нас есть два таких полюса. Один полюс тоже как будто бы очень понятный, увеличение изоляции, растерянности, потеря способности к поиску новых форм для реализации своих каких-то бытовых потребностей, или тогда энергии чуть побольше, формирование странных и нетипичных интересов, которые были раньше человеку не свойственны. Но тоже по сути, да, если бы мы так говорили, так немножко воруя у старших наших братьев, такие маниакальные защиты шизоидного типа. Да, просто вот такая гиперактивация, когда вот человек вот там, не знаю, теперь, не знаю, кружок макраме. Вообще, а вы любите вообще с нитками работать? Нет, но почему бы не попробовать? Да, или теперь вот к одной моей клиентке, а теперь вот горные походы. Почему горные походы?
А потому что тело включено, потому что часто при таком шизоидном складе, да, передай, при шизоидном складе как раз не хватает чувствительности к телу, и когда происходят большие такие события эмоциональные, то, что мы видим, что люди часто идут туда, где тело будет задействовано. Оно будет задействовано в йоге, где тебя никто не трогает, и ты сидишь в этой асане, вот, и тянешься, и ощущаешь себя. Либо в пешем походе, да, вот сейчас делаю, вот, либо в пешем походе, где ты идешь, и тебя, в общем, так вереницы, и тебя никто не трогает, но тело твое в этот момент.
Но
тело твое будет что-то отрабатывать. Да. Поэтому вот важна вот эта телесность как раз. Угу. Да.
Как раз как
я пойду традиционно
сделай компьютеру. Yes сигнал. Там пишет, сделай yes сигнал. Окей. Да, ну то есть вот мы тоже можем увидеть такие специфические формы реагирования. Собственно, если мы расположим все реакции, адаптации к ситуации горевания, да и в общем-то по чесноку все реакции адаптации, то эти реакции лежат между, в таком неком континууме между двумя полюсами. Один полюс сверхнормальной, то есть избыточной реакции, которая связана с гиперактивацией.
Все, что у вас есть, просто усиленное да, несколько
если,
раз.
Если мы совсем, это очень грубо, очень условно, тем не менее, если мы сюда бы добавили бы да, личностные особенности, то мы могли бы с определенной долей лукавства сказать, что это реакция нарциссического полюса. Да, вот сверхнормальные, такие гиперактивированные. Другой полюс, субнормальные, недостаточные реакции, когда имеется тенденция скорее к экономии небольших, ну там энергии поменьше, понятно, что в этом полюсе энергии поменьше, ресурс поменьше. Выключить надо, это нужно пить воду, а ее нет.
У меня есть доступ к этому телефону, все в порядке.
И такие шизоидные, да, и вот этот полюс недостаточности, субнормальности мы можем назвать как реакции шизоидного круга, да, замедление, аутизация, изоляция. А если есть какие-то энергетические всплески, то они носят такой локальный, странный, часто сверхценный характер. Вот энергия есть, но она ее немного, и поэтому она очень в экономных вариантах очень странно выглядит, как какие-то такие пики реакции. Теперь мы набросали, и может быть, если нам хватит, а нам хватит времени, 5 минут как раз, 10. Если нам хватит времени, вот по каким сигналам мы можем догадаться, что клиент, с которым мы с вами взаимодействуем, он избегает проживания горя. Что-то мы назвали, что-то назовем сейчас, давайте попробуем систематизировать. Итак, вот различные дистемические реакции. Что такое дистемия? Хроническое, умеренное снижение настроения. Нету истинного депрессивного опыта, но и нету хорошо. Вот и вы, например, человека спрашиваете, у меня вот есть странный один вопрос в практике. Я однажды клиентку спросила, говорю, когда вы последний, клиентку 39 лет, когда вы последний раз чувствовали себя хорошо? Ну, имея в виду полные силы работы. И она мне сказала, в 10 классе. Вот, ну и стало понятно, что она давно, там, да, пару десятилетий живет в опыте, дистемии, хроническое сниженное настроение. Нету какого-то очерченного депрессивного эпизода, но и нету хорошего уровня энергии и работоспособности даже в какие-то короткие промежутки. Второе, мы имеем дело с...
Часто вот такой из бытовой речи, бытовых запросов, вы можете сталкиваться с тем, когда вам клиенты говорят о том, что они чувствуют, что они стали больше лениться.
Ну или прокрастинировать.
Лениться, модно прокрастинировать. лениться, прокрастинировать. Вот, то, что в быту мы вот имеем в виду. И часто можем за этим заметить как раз вот этот опыт дистемии. Что вообще это у человека просто хронически начинает не хватать сил. Ему, естественно, отказаться от каких-то вещей, где надо совершать волевые усилия. Вот. И тогда очень правильно как раз с этим человеком как раз говорить и искать вот этот какой-то опыт, возможно, утраты непрожитой, а другое очень как бы противоестественно его настраивать на преодоление в этом случае вот его вот этих особенностей, потому что они, скорее всего, приведут к его еще большему истощению. Угу. А вот. То есть тренинг личностного роста в этой ситуации не поможет. Никак.
Окей. Второе. Вторым таким, часто мы наблюдаем у клиентов, вот вроде нету никакого опыта, там, не знаю, там, всех травмирующих ситуаций или актуального стресса, а мы видим усиление тревожности и нарушение сна. Вдруг вот вы не можете это ни с чем связать, и вы работаете с материалом, и одно находите, вроде обрабатываете, вот, другое находите, обрабатываете, клиент никуда не продвигается. Тогда имеет смысл подумать о том, что где-то пропущено горевание. Нужно заглянуть в какой-то еще более под широким углом опыт клиента и там поискать. А, туда же относятся проявления паники, алкоголизации. Вообще считается, что сами по себе пациенты, которые пережили... ну или клиенты, которые пережили горе, вообще в течение года боль, это мировая статистика, они больше тревожатся и больше употребляют алкоголя.
И этих клиентов очень плохо, когда терапевты резко в терапии обозначают как зависимых и сразу предлагают им 12-шаговую программу. В этот момент человек скорее стигматизируется, его симптомы, что он начал пить, рассматривается как такой хронический, и который вообще изменил его личностно, и добраться до его вот этого переживания горя утраты становится сложнее. Поэтому хорошо как раз рассматривать, когда, сколько человек пьет, да, и действительно соотносить это с его жизненной ситуацией очень сильно.
И, например, ведь клиент может радостнее согласиться пойти к АА,
да, это правда, да.
Чем согласиться да. наработать с опытом горевания. Вы, наверное, тоже в практике встречались, да, что вы там клиенту там с симптоматическим употреблением предлагаете, говорит, да. Так вообще клиенты не очень радуются этому предложению. Да, и, может быть, еще вот на это можно.
А бывает другой вариант, когда подошли к вот как раз ближе к процессу горевания, и вы вдруг говорите клиенту, ай, хорошо бы тебе сходить на АА, и он, слушай, к вам не ходит. Объясняет это потому, что вы его направили сейчас туда, куда он вообще себя нигде не видит. И скорее это становится как способом ему отойти от переживания, до которого вы добрались, и скорее заменить это неким нежеланием дальше двигаться вместе с вами, потому что вы считаете его зависимым. Так что это очень аккуратно в этом месте приходится быть.
А еще что, когда клиент, когда вот вы, например, распознаете клиента не очень как шизоидного, но вдруг с какого-то этапа своей жизни он рассказывает о том, что он имеет трудности построения отношений с людьми, что он плохо стал входить в какие-то новые коллективы, он стал плохо взаимодействовать, ему сложно с людьми находить точки соприкосновения, они его злят. И сформируется такая тенденция к аутизации или к изоляции, это тоже ну, некий такой сигнал. Момент, да, сигнал подумать о том, что, может быть, есть какой-то опыт, который не обслужен. Вот. И еще одно, вот мы такое странное...
Ну, часто его обсуждая, заметили много у кого, да.
Вот такой пункт, как трудности расхламления. Сейчас мы скажем, что это такое. Это такой это самый термин организаторов пространства, но, в общем-то, он проникает.
Кстати говоря, вот надо у организаторов пространства как раз-то было бы узнать, потому что трудности расхламления часто вот связаны с тем, что после утраты близкого очень сложно расстаться с теми предметами, вещами, которые связаны с ним. Вот. И мы можем в этот момент наблюдать, что человек очень болезненно вообще относится к минимальным вообще изменениям вот в этой структуре того, что сохранилось, и может какие-то вещи, даже просто был случай, в который клиентка отказывалась в течение нескольких месяцев выбрасывать мусор, который был связан с ее супругом. Мусор был не тот, который гниет, а там были всякие блистеры от таблеток, вот, какие-то рецепты, бумажки. Вот они как остались на столе.
Это такой символ.
Да, она вообще вот отказывалась их вообще хоть каким-то образом со стола вообще мешать. Очень болезненно реагировала, когда кто-то хотел убраться. Угу. Вот. Но это может быть как раз и в форме того, что это вещи, это как раз предметы, посуда и так далее. И сложно тогда вообще как-то это пережить, как что-то обновляющее. Скорее, это переживается как что-то очень болезненное и убирающее у тебя еще все сильнее и сильнее того, кто ты потерял, как будто ты его теряешь снова и снова.
Ну да, и здесь как раз волевые решения не очень подходят. Да. Часто дети там прибегают к волевым решениям, но в добром желании навести порядок они, конечно, не очень подходят. Да. Окей. Может быть, у вас есть какие-то идеи, еще, может быть, что-то мы не заметили.
5 минуточек,
есть
да.
Есть какие-то ситуации. Вы...
Ага. То, что слишком быстро избавляются, то, что они тоже проскакивают.
Скорее и обои можно переклеить, да, и покрасить.
Если ты пришла, уже новый ремонт тоже, да,
уже нету. Хороший вариант, да. Тогда это скорее поспешность такая, да, вот выкинуть вообще.
Сверхактивность, сверхнормальность, то, что мы не знаем. Ага, да, то.
Если, допустим, вы условно, да, сколько человеку, допустим, оставляет, ну, сколько времени, да, когда мы это рассматриваем уже как что-то такое, как сезон, ну, чрезмерность какую-то, да, что
мне кажется, ответишь или...
Ну, ты можешь ответить, у меня есть ответ.
Ну, давай я добавлю.
Вот я знаю, как это ни странно, как это устроено в иудейской традиции. Вот эти самые 40 дней. Ты там работаешь, вот, ну, прям вот родственники делают там специальные действия с вещами ушедшего, они их там сортируют, там что-то там выбрасывается, что-то обязательно отдается людям, там, чтобы они могли этим воспользоваться. На это есть время, никто никуда не торопится. Есть вот эта вот точка 40 дней, и она нужна для того, чтобы все вокруг сделали эту работу. И вещи нашли свое место, и человеком нашел место. Вот, и вроде никакой поспешности нету, но вроде есть работа. Вот такая вот. И мне кажется, что это, ну, с одной стороны, и работа, а с другой стороны, это тоже какой-то ритуал. Вот это вот, что есть какой-то предписанный ритуал, как мы это делаем. И это тоже очень, ну, хорошо и целительно, потому что понятно, что тогда я совершаю что-то, что не просто является точкой моего выбора. Вообще много поколений до меня так делали, люди после меня будут делать, так оно и правильно.
Мне нравится, но единственное, что я бы еще дополнил, да, что вот как гештальт-терапевт я смотрю, что здесь важен принцип фигуры фона. То, что если предметы домашние являются такими, как бы, болезненными в плане того, чтобы от них избавиться, хотя это в какие-то моменты даже рационально сделать, вот, то тогда получается есть застревание, что-то, какая-то фигура не может разрядиться. Вот. И, скорее всего, я бы тогда рассматривал, что вот это, поскольку сохраняется вот эта болезненность, это все всегда будет знак о том, что что-то заторможено. Когда человек говорит, я не хочу избавляться, я чувствую, что я могу выбросить, но я хочу оставить. Это память. Он говорит об этом спокойно, он говорит об этом как о чем-то.
Как о выборе.
Как о своем выборе. Когда этого нету, тогда мы говорим, что вот есть вот это застревание. И тогда не может смениться фигура следующая. А все время будет вот это с вещами на переднем плане. Вот.
Давай. Давай.
Да. Да. Тоже. Оля. Да, конечно. Конечно. Тоже можем отнести.
Да, например. Например.
Да.
Давай.
Я не очень уверена, что это имеет трудности в расслаблении. Знаете, я бы это назвала скорее приспособлением, наблюданием и поломком. Когда боль произошло, и человек его не проживает, например, боль начинает отклеиваться в комнате, и он такой, ну, когда-нибудь сильно беспокоит. Или, например, вот у меня такое было, сломалось гнездо у телефона, когда одна зарядка забежала. И я не пошла чинить телефон, пока эта зарядка окончательно не сломалась. То есть я ничего не покупала, ничего не делала. То есть и клиент это тоже.
Ага, тогда мы можем написать, что это трудности, там было такое впускание нового.
Да, да.
Что вот, как... вот удерживать старую форму. Да, вот удерживать старую форму. Ну, как частный случай, но вот правда, ты интересную вещь замечаешь, что правда вот такая трудность впускания. Вот, а попробуй, знаешь, там я, может быть, не любила там вот так вот. Там есть яичницу, как моя мама, но в памяти о ней буду вот давиться и есть яичницу.
У меня клиенты есть, которые с лапой поселились, и она несколько месяцев с ними жила, но я там все равно увидела электрическую магнетическую часть, которую она пыталась с собой переживать. В общем, она с классными лапами ничего не делала.
Неожиданное решение, конечно.
Но в этом тоже есть так символически, конечно, и проективно вот то, что я внутри чего-то не допускаю, мне важно снаружи тогда дойти до какого-то разрушения, да, чтобы это гнездо уже отвалилось, чтобы эти клопы уже меня достали, уже я уже почувствовал, что все. Да, то есть вот это тоже
больно снаружи.
Такой, то, что мы внутри не проживаем, мы организуем это снаружи. Очень хороший прям пример, отличный. Телесность будет точно в этом месте включена, точно, да. Эмоциональность будет через тело доступна.
Мне кажется, это вот похоже на боль. То, как человек создает себе, например, в периоде горевания, ну, создает, я вот это слово все-таки использую, создает себе заболевание. Потому что мы знаем это вот из там исследования там пограничной динамики, что иногда перенести какой-то опыт душевной боли в физическое страдание является специфической, но формой это страдание облегчить. Например, да, как, например, я в память там о маме тоже там вот, например, там, ну, или имитирую.
Давай последнее,
давай.
В начале лекции сказали про то, что очень близко эта тема с опытом травматическим и так далее. Вот был кусочек, когда вы сказали про вот, переживание у терапевта какой-то неуместности прикосновения к данному какому-то опыту давнему. Но я придумала как раз вот эту дифференциацию, где этот опыт может быть и травматическим тоже, и поэтому недоступно.
Может быть.
И как тогда обходиться терапевту с этим, это какая-то выжидательная позиция, вот когда клиент не может прикоснуться, это может быть такая амнезия, вытеснение, все что угодно.
Мне кажется, что смотри, ну мы как же с травмой здесь будем тогда работать, как с травматическим переживанием вначале. А как мы работаем? Мы мне кажется, что, во-первых, это создание ресурсов, это А. А Б, если человек в этом месте еще не готов, и он отрицает это, ведь задача терапевта быть вот этой памятью, которая все время напоминает о том, что вот есть вот это событие, которого ты хочешь отказаться. То есть не поддаться такому же способу, как и клиент. Не сделать это совсем вытесненным. То есть ты в терапии тогда регулярно просто-напросто вспоминаешь что-то и возвращаешь, а он говорит тебе, вы знаете, я не готов сейчас с этим работать, или я не хочу. Но твоя задача регулярно ему постоянно это напоминать. Да.
Для меня это звучит как некоторые углеводы, в том числе акт, а я думаю, что у человека травмированного
Конечно.
Ты
становишься как раз, вот, ну, можно сказать, волей вот этой, я вот персоналити больше, ты становишься тем персоналити, который он хочет вообще убрать. И постепенно, если удается к этому привыкнуть, это становится частью какой-то и более доступно тогда в работе. Да. Вот это вот. Ну что, давайте, спасибо за вопрос, давайте перейдем еще к одной части нашей. К упражнению, да?
А тебе нужно опять сделать yes-сигнал.
Yes. Мы сейчас предложим вам практику.
Это еще один прояснение. А, Мы, конечно, предполагаем, что каждый из вас там может выбрать, там, делать это упражнение или не делать. Вот это ваше решение. Вот. Но хочется как бы, ну так, наверное, тоже так подчеркнуть, что когда мы... Я вот, для меня вот очень важно, как для терапевта, я так для себя когда-то решила, что я всегда предлагаю клиентам только то, что я могу сделать сама. Я, если что-то понимаю, что вот я какой-то эксперимент сама не могу делать, я его и клиентам не предлагаю, потому что, ну, мне кажется, так честно. Вот. Поэтому мы предлагаем сейчас вам сделать небольшую работу сначала для себя. Вот как бы для себя, прямо в ваших гаджетах или на листе бумаги. Выбрать кого-то, кого нет в вашей жизни, кого вы потеряли. И просто последовательно ответить вот на эти вопросы. Вопросы звучат так. Что ты значил для моей жизни? Что я значил для тебя? Вопрос второй. Чему мы научились друг у друга? Вопрос третий. Какой вклад мы внесли в жизнь друг друга? И последний пункт. Поблагодарить другого за проведенное вместе время и отпустить, сохраняя, ну, в своем сердце. Вот это могут быть...
Это те
быть...
слова, которые у вас найдутся.
Да, это вот ваши слова, кусочек. Но просто вот у вас есть небольшой план, он вот такой. Вот попробуйте там в той степени, в которой у вас получится сейчас, здесь, вот написать такой текст.
Мы так помолчим, не будем друг с другом с вами тоже разговаривать. И вам предлагаем сейчас не общаться, заняться этой работой и где-то 7 минут посвятить тому, чтобы вот внутри себя сформулировать эти послания. Что, сейчас у нас будет продолжение небольшое. Вот, нет, ну все. Да? Да. Небольшое продолжение. Вам теперь сначала попробуйте записать это где-то, а потом сделать. Сейчас вы разобьетесь в пары, и вам нужно будет вот, прочитать партнеру то, что вы написали. Сказать, кому это адресовано, и прочитать вот то, что сейчас вы создали. Задачка вашего партнера следующая. Попробовать почувствовать, услышать вас и в обратной связи сказать, каким он увидел того человека, которого вы потеряли. Что он к этому человеку почувствовал. И каким он вот перед его глазами, перед его вот этим внутренним взором создался, какой образ этого человека и какие к нему переживания. То есть не к вам, а к тому, о каком человеке вы писали. И вы так сделаете в одну сторону, поделитесь, потом в другую сторону. И потом немножко можете поделиться уже скорее таким общим эмоциональным фоном вашей пары, который появился. Но старайтесь вот как не торопиться и дать медленно озвучить, назвать, создаться образу, откликнуться, описать его, а потом уже обсудить. 10 минут в одну сторону, 10 минут в другую сторону. Весь зал можете занять. Прям двигайтесь, садитесь. Не оставайтесь одни. Спасибо. У нас теперь в конце мы скажем пару слов. Вот вам уже. Вот, Галя, наверное, закончишь, да?
Да.
Вот, да. А вот, сейчас из того, что вы говорили, я заметил, насколько... Вот, ведь вы когда сейчас говорили, вы говорили, кого вы потеряли, да? Большинство вот назвало. И от этого какое-то очень трогательное чувство того, знаете, вот когда... У тебя появляется, например, у парня девушка, да, там, ее хочется показать, чтобы ее увидели. Вот, потому что ты тогда переживаешь вот какое-то приятное ощущение, что вас видят вместе, это что-то ценное. Вот вы когда сейчас называли, вот возникало это трогательное ощущение, вот, что вот вы не одни. Вот, это как-то очень захватывало. Это вот правда очень пережилось мною как что-то такое прям немножко такое чудесное и очень такое неожиданно приятное. Спасибо вам за это.
А я вот чем хотела закончить. Это не моя идея. Это вот у нас есть такая группа для коллег. Вот там Диана еще на ней есть. Вот есть группа на коллег. Я когда стала про это думать, я, значит, все приставала, значит, к разным пространствам с вопросом, что ж такое эта работа горе. Да что ж это такое работа. И потом Наташа Кедрова, которую, конечно, там мы переживаем как своего учителя, она так тоже в сердцах, видимо, уже этого прошения моего, она сказала: Галя, это просто неудобная форма любви. Вот. Ну, вот я, наверное, этим и хочу завершить.
Неудобная форма любви.
Да,
неудобная форма любви.
Спасибо вам.
Спасибо вам.